«Банальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будут ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. И сегодня мы пригласили для того, чтобы обсудить весьма важный для нашей страны вопрос, ну и не только для нашей страны, наверное, для всего мира. Тема противодействия терроризму является темой номер один. Президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Приветствуем вас. Да, ну и инфоповод у нас, конечно же, есть. В нашей стране опять началась очередная волна телефонного терроризма. Вот на днях после таких звонков были эвакуированы люди из социальных объектов в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске. Сегодня в социальные учреждения Липецка, Петрозаводска, Брянска, Твери, Великого Новгорода поступили десятки сообщений о так называемом минировании. Вот согласно имеющейся информации, например, в социальные учреждения Петрозаводска поступило 10 таких сообщений. В Липецке по этой же причине эвакуировали больницы, школы, административные учреждения. То же самое произошло с школами, администрацией и торговым центром Брянска. В Великом Новгороде из-за поступления подобных сообщений отменили занятия в школах. Ну, понятно, что есть, видимо, желание все-таки раскачать ситуацию в нашей стране, воспользовавшись вот таким поводом. Но есть и те, кого смогли найти. Это так называемые шутники-одиночки. Опять же, шутники беру в кавычках. Вот как раз сейчас с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Барнауле Иван Алексюк. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот у вас в Барнауле удалось задержать, да, человека, который звонил. Куда конкретно был звонок?
Ну, это был совершенно нелепый какой-то случай. Мужчина позвонил в полицию и сказал, что заминируют школу. Ну, его, конечно, задержали, но там выяснилось, что он звонил до этого на телефон горячей линии в дежурную часть, жаловался на свою жену. То есть мужчина находился в баре и был очень сильно пьян. Вот когда, когда телефонные звонки, видимо, не принесли ему должного удовлетворения, он начал пьянить в этом баре, там его и повязали. И сейчас, конечно, идет разбирательство, и вот все-таки говорят, что вот к той рассылке он, ну, пока вот по предварительной версии никакого отношения не имеет, но вот, тем не менее, вот такой вот факт есть. И если, наверное, у него был хоть какой-то небольшой шанс там, в случае того, если бы не было вот этой волны звонков, там как-то там плакать, умолять и не подвергнуться там самой суровой ответственности, то сейчас, наверное, это точно не пройдет. Причем говорят, что вот этот мужчина, он нормальный, то есть у него там нет каких-то психических проблем, у него жена, там, работа, то есть вполне себе положительно, вот мужик перепил.
Ну, понятно, птичья болезнь перепел. Иван, скажите, пожалуйста, а то, что касается вот этих телефонных звонков о лжеминировании, много было в Барнауле подобных?
У нас, как по всей стране, у нас больше двух десятков зданий заминировали. Большинство, конечно, это школы, там социальные учреждения. Даже администрацию Барнаула сообщили, что заминировали. Ну, никаких, как, наверное, и везде, никакой паники не было. Школьники обрадовались, что уроки отменили, их вывели. К счастью, ни одно сообщение не подтвердилось. У нас, кстати, вот аналогичное сообщение, что и в Новосибирске рассылалось. Прям дословно, можно сказать, в один.
Ну, мы сейчас не будем цитировать, да, наверное, что там именно было написано и каким образом все это рассылалось. Спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» в Барнауле Иван Алексюк рассказал нам о одном лжетеррористе, который был задержан. Ну, потому что понятно, что человек просто действительно пошел на поводу у этой волны. А вот для чего это? Вот вопрос, Сергей Алексеевич. И после первой такой волны в 2017 году возникал тот же самый вопрос. И сейчас, вот в начале 2019 года, цель таких действий?
Наверное, сначала давайте разделим вот эти сообщения телефонные, которые поступают по электронной почте о минировании или там предполагаемых терактах, на две таких позиции. Вот то, что мы с вами обсуждали, что человек, заболевший болезнью перепил, это одна ситуация. Есть факты, когда школьник пять раз под каждую контрольную звонил и говорил, что школа заминирована. Это тоже факт. Второе, это, наверное, все-таки та ситуация, когда в нашей стране есть люди, которые недовольны нынешней властью, они этого не скрывают, и не имея другого способа, грубо говоря, насолить этой власти, они объединяются или даже создают определенные такие группы, которые занимаются вот такой, будем говорить, видом преступной деятельности, а именно преступной, потому что мы все прекрасно понимаем, что ни один звонок, какой бы, откуда бы он ни поступал, спецслужбы не обязаны на него реагировать. То есть они прилагают свои усилия, люди работают день и ночь, минеры и так далее, весь штат, МЧС. Это огромные, как говорится, нагрузки на людей спецслужб, это огромные нагрузки на наш бюджет, и это огромное непринятие населением, потому что люди страдают, выводят с аэропортов, вокзалов, с кинотеатров и так далее. То есть это все вкупе мы имеем ту проблему, о которой сейчас мы рассуждаем. Но в то же время, когда были звонки в Москве, помните, большая была эпопея, многие пытались тоже сказать, вот это там недовольные, но когда спецслужбы занялись этой проблемой, и оказалось, что нет, это все не так. Это была спланированная провокация со стороны СБУ Украины. То есть это было целенаправленно сделано для того, чтобы именно в этот момент взбудоражить Москву. Поэтому исключать того факта, что отделяя, будем говорить, убогих, сирых, психически остальных, что мы говорили, важен факт, что это целенаправленная операция против России, и она, к сожалению, на сегодняшний момент будоражит многие-многие наши регионы.
А это что, какое-то ноу-хау, или оно тоже раньше использовалось?
Конечно. Ну, вы знаете, оно раньше использовалось, но раньше не было таких технических возможностей. Если раньше телефон был, позвонили, люди могли спецслужбы определить, кто это звонил, по крайней мере, это найти было просто. То сейчас, имея все такие технические возможности, можно из другой страны поднять бучу в другой стране и не получив за это, извините, никакого наказания, потому что ты находишься за несколько тысяч километров от того, от той страны, на которую ты, грубо говоря, наехал.
Ну вот нам пишут, что в Саратове эвакуировали сегодня городскую администрацию, несколько торговых центров. Вопрос задают, а было такое, чтобы сообщалось о минировании и находилось взрывное устройство?
На своей памяти я таких моментов не помню. Были факты, когда это было связано именно с террористической деятельностью и когда агентура давала точную информацию о том, что это будет сделано, но это не проходило ни звонками, ни сообщениями. Это работа спецслужб, то есть это конкретно по каждому факту. А вот такого массового, что 10 там, вызовов, и все хоть что-то было, этого такого еще не было.
Ну, это не наш почерк, Андрей Баранов, я присоединился к разговору, немножко опоздал, извините. Не почерк российских террористов. Так вот в стране басков в свое время делали. Вот они предупреждали заранее, что будет взрыв, отцеплялся район, действительно взрывалась машина. Как правило, небольшое взрывное устройство, но сам факт того, что оно было заложено, был. На Корсике террористы предупреждали о взрывах. Вот. А вот в Ирландии Северной нет. У нас тоже не было такого. Я тоже не припомню, чтобы вот официально сообщалось, что был звонок или предупреждение какое-то, и было найдено взрывное устройство.
А мне интересно, вот мы видим, что да, меняются регионы, охватываются огромные, ну, скажем так, пространства нашей страны вот этими звонками. Это выборочные звонки. Как умудряются задействовать именно такую машину?
Ну, по крайней мере, наверное, трудно найти пока закономерность распределения вот этих, как говорится, звонков. Но то, что это идет по всей стране, и с каждым разом каждый регион захватывает все больше и больше, это мы должны сказать честно и прямо. И еще раз повторяю, что это нельзя списывать только вот на там, психически больных людей или пьяных. Это совершенно не так. Это четкая направленная работа. И если уже все почти во всех регионах объявляют, что за администрация заминирована, там то-то заминировано, то это вы понимаете, то есть еще, что это люди, которые действуют целенаправленно. И говорить о том, что это просто вот хотят пошутить.
Ну, да,
это,
но для... я бы не стал привлечь. Скорее всего, это просто массовое хулиганство, такой молодежный флешмоб. Прикольно. Вот им кажется, что они услышали, что в соседнем регионе, а давайте тоже так сделаем. А вы у нас тоже, смотри, вот их
эвакуировали. Нет, Андрей Михайлович, то есть вы исключаете возможность того, что эти атаки происходят из-за рубежа?
Нет,
вы считаете,
вот то, что
это...
Нет, вот то, что наш эксперт сказал тогда про хакерские атаки, про вот эти вот спровоцированные с Украины, это действительно подтверждено. Были найдены следы и в интернете, там, и по звонкам, по, значит, серверам. Да, действительно, это было оттуда. Но часто это просто обычное дурацкое совершенно хулиганство.
Вы согласны с этим?
Я уже сказал, что да, какой-то процент...
Нет, мы сейчас отсекаем процент.
Да, мы говорим, что да, этот факт присутствует, что есть люди, повторяю еще раз, не только психически больные, это люди, недовольные нынешней властью. Это именно тот факт, о котором мы говорим. И не имея возможности по-другому, извините, свою реакцию... Они делают именно то, чтобы именно насолить в данный момент.
Понятно.
Хорошо, тогда давайте мы, уходя на небольшой перерыв, напомним нашим радиослушателям, что поскольку мы в прямом эфире, и WhatsApp, и Viber, и телефон прямого эфира в вашем распоряжении.
Национальный вопрос.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
В нашей стране опять прокатилась очередная волна телефонного терроризма. Вот сегодня сразу несколько городов также подверглись этой атаке. Но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вот эти десятки сообщений о лжеминировании, которые поступают из российских городов, обратил внимание на то, что волны минирования, в кавычках, происходят не в первый раз, и подчеркнул, что за подобные сообщения предусмотрено наказание. Вот, собственно, и наш радиослушатель, которого зовут Максим, написал, секундочку, я его сообщение зачитаю чуть позже. Вот, за такое массовое хулиганство, пишет наш радиослушатель, карать надо нещадно, вот тогда порядок и наведем. Но мы сейчас пытаемся не просто комментировать, да, вот очередную волну этого телефонного терроризма, а пытаться понять, кто за ней стоит и для чего это делается. Вот кто и зачем запустил в России волну лжеминирований. Сегодня с нами в студии президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров и Сергей Алексеевич также вместе с нами разбирается в этой теме. На вопрос нашего радиослушателя о суровом наказании. Что можете ответить? Это кого-то остановит в данной ситуации?
По крайней мере, я думаю, что уголовное наказание должно быть серьезное. Это первое. И второе, для того, чтобы довести до уголовного наказания, сначала надо найти этого, извините, преступника, который занимается этой проблемой. Это самая важная тема. А вот с этим, к сожалению, пока мы имеем определенные проблемы из-за тех, говорю, высочайших технических возможностей, которые уже пользуются, ну, как хотите называть, хакеры, как говорится, компьютерные бандиты. Роли не играют, как, но главное то, что от них идет огромная угроза для вообще всего функционирования нашего общества.
Ну, а что вы имеете в виду? Вот,
ну, я имею в виду, что...
Эвакуация...
Да, представляете,
школ,
да, минирование, объектов. Ладно, понимаем, но возможны варианты, когда эти люди будут наносить ущерб и диспетчерской службе аэропортов или автовокзалов, и железнодорожный вокзал. То есть, это, понимаете, что это сбой всей структуры. Вот что еще надо опасаться. А видно, у них эти мысли начинают работать, потому что вот эта, как мы говорим, волна, она уже идет довольно-таки давно и захватывает еще больше и больше регионов нашей страны.
Угу. Ну вот Максим написал, что сначала пройдет волна звонков о минировании, будет проанализирована реакция властей, определяться, где они слабо защищенные объекты, потом на этих объектах будут происходить теракты. Вот такую логическую цепочку выстроил наш радиослушатель. Есть в ней смысл или это скорее из области...
Я не думаю, что это в этом есть смысл, потому что, еще раз повторяю, ни один сигнал, который поступает в нашей спецслужбы о заложенных там минных устройствах или предполагаемых терактах, не остается без внимание. И сейчас для того, чтобы действовать каким-то предприятием, общественным структурам, все получают так называемый паспорт безопасности. Вот у нас в Москве ни один театр, ни один кинотеатр, ни одно мероприятие не может проводиться в здании, которое не получил паспорт безопасности. То есть после этого он может проводить эти мероприятия. Без этого мы сделать этого не можем. Поэтому если губернаторы и понимают о том, что сейчас творится, они должны обратить особое внимание на проблему безопасности вот в этих регионах.
Ну, сейчас с нами на связи член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, генерал-майор полиции Владимир Михалевич. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот у нас такие вопросы, может быть, несколько дилетантски звучащие, но тем не менее. А как можно вообще этих людей вычислить, вот этих террористов, которые по нашей стране сейчас ложные сообщения рассылают в письменной ли форме или телефонными звонками?
Ну, начну не с того, как вычислить, а с того, кто это может делать здесь. Mm-hmm. Ну, на мой взгляд, два варианта. Это сумасшедшие хулиганы, одиночки, которые смотрят друг на друга и начинают этим заниматься. Или второе, тщательно спланированная акция. И я все расклоняюсь ко второй версии, потому что, судя по тому, что сегодня, вот я посмотрел в интернете, чуть ли не там 20-30 городов, может, даже не все еще увидел. И там массово идет вот и рассылка, и звонки. Ну, что-то прям не похоже, что вот сумасшедшие прям все возбудились и начали так звонить. Поэтому это очень страшная вещь. Вычислить их, наверное, все же можно, но ведь очень часто сейчас же такие средства коммуникации, связи, может идти и за границей, и может идти и через несколько операторов, через нескольких абонентов. Вот как сейчас со Сбербанком. Вот прочитали сегодня? Ведь тоже...
Да, Владимир Владимирович, но знаете, как-то задержало, становится обидно. Тут наших русских хакеров обвиняют во всех смертных грехах и говорят, что мы чуть ли не судьбу Америки решаем.
Да, президента им выбрали, еще чего-то.
А здесь мы не можем понять, откуда, простите, ноги растут и откуда...
Нет, понимать-то, видимо, потом понимается это все, откуда, в конце концов, это по-любому. Но здесь же вопрос во времени, понимаете, это же вещь не такая, что просто вы сказали что-то, тот сделал не то. А здесь конкретно нужно быстро принимать решение, быстро эвакуировать. Вот сегодня сколько эвакуаций? Школы, больницы, детские сады, там, госучреждения. Как люди эти? Там в Барнауле мороз, они на улице стоят. Там Петрозаводске, дети замерзают. Ну, вообще, конечно, я просто, дай бог, не дай бог так попасть в такую ситуацию, вот, когда ты окажешься даже здоровый, и одетый, и все. И то неприятно, тебя выгонят куда-то, у тебя какие-то планы, все это. А у людей еще хуже, те же дети. Куда им идти вот, со школы? Родители на работе.
Ну вот нам, кстати, сегодня написали, да, что в Иркутске после эвакуации школ объявили карантин на 10 дней. Во Владимире сегодня тоже было на улице Горького. Ну, вот видите, нам просто слушатели пишут. Так вот, скажите, пожалуйста, даже не почему так сложно этих людей найти. Цель у них какая? Вот чего они добиваются? Как вы считаете?
Я как вначале сказал, цели может быть две. Просто посмеяться,
похудать. Мы ее отбрасываем, эту цель. Понятно, что не просто посмеяться.
Я тоже думаю, что это не так. А вторая — дестабилизировать обстановку. Это очень просто. Вот именно так дестабилизировать. Вот я слышал, предыдущий выступающий говорил, что дальше пойдут вокзалы. Да не дай бог, это же вообще будет. Представляете, поезд идет, ну, я не знаю, не то, что кого-то подталкивает, это понятно, у них там уже и такие мысли есть. Мы просто думаем, ну, что может дальше случиться? Оно будет так. И так и начнется. Ну, хотя, конечно, поезда более все же режимные. Ну, там поезда, автобусы, да все что угодно. Конкретно дестабилизировать обстановку можно очень серьезно. Ну, вот у нас даже, понимаете, еще до сих пор не сделано самое элементарное. Пройдитесь возле любого метро и посмотрите, сколько продают сим-карт. Без всяких паспортов. Если это так сложно, система это наладить... Я уверен, максимум...
Ну, сейчас, по-моему, уже взяли это под контроль сейчас.
Ну, буквально я видел вот еще, не знаю, недели 2-3 проходишь, они еще появляются. Там сложного вот, и ничего нет. Да не надо бегать за этими, кто продает. Вышли на оператора, вы предупредили. Каждая симка оператора незарегистрированная, которая попала нелегально, будет как-то караться. Понимаете, нужно как-то идти, не всегда бегать за преступником, а может его... Ну, что за каждым не набегаешься. Это
Но, бесполезно. Тем не менее, смотрите, ведь после очередной волны вот таких звонков мы как-то не слышали, что вот, пожалуйста, наконец-то найден человек, который сидел за компьютером.
Согласен.
Он
вот
наказан.
Да, нет. Да, нету. Я вот это тоже обратил внимание, как-то интересно. Вот даже в Магнитогорске после этого взрыва бытового газа в доме. Ведь там же, помните, в какой-то день прям было написано, рассылки везде пошли.
Да,
что,
да.
Будут опять взрывы, вас обманывают,
да.
Все, бегите и спасайте. Нет, ничего не произошло. Понимаете, специально все готовится, специально все дестабилизируется обстановка. И очень серьезно. Ну, люди в панике, люди начнут бояться, и это страшно.
Дестабилизация страшно. Идет, это, что называется, да, внутренний вулкан, или это извне пытаются дестабилизировать, как
вот,
вы считаете?
Даже не знаю, затрудняюсь. Мне кажется, здесь совокупность.
Ну, то, что была вот, думаю, акция с Украины, это доказано. Уже, кстати говоря, это было возможно проследить, потому что это было извне.
Да, там было.
Это проще. Да. А когда звонят действительно по симке, очень трудно, так сказать, кого-то найти. И вот тут у нас уже паника, истерика. Но хоть одного поймаете, импотенция режима налицо. Вместо того, чтобы обратить гнев вот на этих идиотов, да? И если знаешь, что кто-то из твоих знакомых или знакомых этим занимается, дать ему по балде или поговорить с ним по-мужски. Импотенция власти, еще что-то. Вот этого и добиваются те, кто хотят посеять здесь хаос.
Я не думаю, что у кого-то есть всякие знакомые, которые этим занимаются.
Да, среди подростков-то полным-полно. Полным-полно. Школьников в том числе.
Ну, хотя могут сидеть. Но это школьники. Если мы идем к первой версии, школьники, хулиганы, это одно. Ну, в таком массовом порядке, что происходит сегодня, Что-то я сомневаюсь, что школьники прям у них это...
Флешмоб. Вот да они повторяют друг за другом.
Нет, я же не допустил. Нет, не отвергаю это. Я сразу стал говорить, что две версии. Есть такая, есть такая. Оно тоже может, имеет право существовать. Ну, вроде как-то все спланировано. Может быть, флешмоб один за одним. Но я так и сказал, что они зацепились и пошли. Угу. Ну, это, конечно...
Ну, слушай, ну, если это подростки...
Опять, если школьники, их бы нашли кого-то.
Вот о чем и речь, да, я как раз хотела сказать, да, что все-таки уровень...
Найти. Вот школьники, все же уровень другой. Их бы уже нашли, всем бы показали, оштрафовали бы родителей, и серьезно бы оштрафовали, и все бы об этом знали. Ну, на самом деле, я что-то вот не вижу. Может, конечно, смотрю.
Ну, хорошо, но посмотрите, значит, десятки звонков. Это что ж, десятки, значит, подготовленных агентов, как угодно их называется.
Это рассылка идет, там техника. Сейчас такая техника, это сделать-то...
Ну, тогда легко идентифицировать по голосу, если это один и тот же голос разных знаков.
Голос меняется вообще без проблем. Голос меняется просто. Это дешевая аппаратура, меняется голос, и пойдет от одного голоса, будет 10-100 разных разновидностей. Ну, когда задействованы такие большие деньги, уж этот не такая серьезная проблема.
Спасибо, вот мы вас и спрашиваем, как эксперты.
Да, как вы считаете, вот стоимость такой операции, уж коль вы заговорили о финансах, можно предположить, сколько может стоить такая операция?
У нас 15 секунд до рекламы.
Ну, я, наверное, не смогу это сказать.
Понятно. Да. Спасибо. Член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, генерал-майор полиции Владимир Михалевич был на связи с нашей студией. И мы хотим задать вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, сможет ли Запад спровоцировать конфликты внутри нашей страны? Потому что мы все-таки придерживаемся версии, что это атака извне.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Национальный вопрос.
Кто пытается раскачивать ситуацию внутри страны и с какими целями? Мы сейчас пытаемся понять. Вот в нашей стране началась очередная волна телефонного терроризма. После таких звонков эвакуированы были люди из социальных объектов в Барнауле, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Липецке, Петрозаводске, Брянске, Твери, Великом Новгороде. Это вот только малая часть тех городов, которых захватили вот эти телефонные террористы своими предупреждениями, которые приходят и с помощью самих звонков, и с помощью рассылок на почту. Сегодня мы пытаемся понять, кто и зачем запустил эту волну. С нами в студии президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров и мы, ведущие программы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, и сейчас хочется обратить внимание на то, что и в еще одном городе с нами будет журналист из Волгограда. Мы поговорим о том, что происходит в этом регионе. Там тоже были телефонные звонки, тоже предупреждения. Инна Шереметьева, корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде, с нами на связи. Инна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот в Астрахани, говорят, тоже эвакуация прошла.
Да, там сегодня по электронной почте пришло письмо о том, что все школы города нужно проверить. Вот. Сначала поступила информация о том, что заминировано больше десятка школ. Вот. Позже пришли сообщения о том, что взрывные устройства находятся также в администрации городской, в больницах. Вот. Где-то отменили уроки, детей вывели, отправили по домам, больницы, там все сложнее было, пришлось уже выводить пациентов на улицу. И несмотря на то, что первые сообщения поступили еще утром, проверки до сих пор идут, еще не все здания проверены, поэтому точное число объектов полиция еще не называет. Но пока подтверждения сообщению не нашли.
Спасибо. На связи с нами была корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде Инна Шереметьева. Вот наши радиослушатели сейчас пишут. Каждая выехавшая на эти ложные вызовы спецмашина, скорая ли это, полиция, машина спецслужб, а выезжают десятки автомобилей, задействуют сотни людей. Это значит, что кто-то не получит своевременную помощь. А цель у этих террористов именно посеять панику, считает Александр. Но другой Александр из Керчи пишет. Опять укры скачут, 100% ноги минеров оттуда. Или это Америка? Игорь написал, думаю, это одно и... думаю, это тоже одно из средств кибервойны. Явная рука спецов, раз не могут вычислить. С ним солидарен Александр, который написал, что хулиганство, как правило, не очень квалифицированное действие. Оно вычисляется быстро и точно. Эти последние гадости, конечно же, не что иное, как диверсия.
Мы обсуждали, да, уже. Так, может быть и так, поэтому давай сейчас мы поговорим немножко по-другому.
Да, совершенно верно. Но еще один вот вопрос Кирилл задает. В качестве бреда предлагает версию, а может быть это наши спецслужбы своих же проверяют на готовность, а то про обычные учения все за неделю извещены и готовы.
В такую копеечку выливается эта проверка.
Как
в таком
вы считаете,
случае?
Сергей Алексеевич, эту версию вообще нужно рассматривать?
Ну, эту версию вообще рассматривать нельзя, потому что это она не поддается никакому, как говорится, обсуждению. На сегодняшний момент наши спецслужбы всегда готовы, они это доказывают, выезжая каждый день во всех регионах, сами утверждают, что мы сейчас видим, что творится. Поэтому им уже тренироваться не надо.
Нет, можно, конечно, одномоментно какой-нибудь склад якобы заминировать.
А так они уже натренированы так, что им уже не надо очередной тренировки.
Вот еще одно сообщение. Александр написал то, что это спланированная организованная акция извне для стабилизации обстановки. Не надо быть специалистом, чтобы это понять. Вот, собственно, об этом мы и спрашиваем наших радиослушателей. А сможет ли Запад спровоцировать конфликты внутри нашей страны? И не случайно мы сейчас общались с Астраханью. Дело в том, что именно Поволжье прописано в будущем сценарии гражданского и военного конфликта как возможный очаг возникновения этого конфликта. Вы скажете, откуда такие сведения? Но дело в том, что буквально вот на днях было заявление замминистра внутренних дел нашей страны Игоря Зубова, который выступал на итоговой коллегии ведомства в Татарстане. И он сообщил о том, что разведсообщество ряда государств подготовила материалы, в которых прописаны соответствующие сценарии с указанием конкретных территорий, где возможны конфликты. И вот в качестве одного из регионов будущего гражданского военного конфликта прописано Поволжье. Ну, вот здесь вопрос, конечно.
Можно, конечно, предположить, что речь идет прежде всего о национальных, значит, наших регионах, расположенных вдоль Волги. Это и Татарстан, и Башкортостан. Может быть, там попытаются они спровоцировать нечто похожее, что было в 90-е, 2000-е годы на Северном Кавказе и тлеет до сих пор в Дагестане и в некоторых других северокавказских регионах. Сказать, что именно Поволжье российские, чисто русские регионы, вот это не совсем понятно. Но, может быть, наш эксперт нам подскажет.
Да, но дело в том, что сейчас как раз мы услышим комментарий члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько, которому мы как раз и задали тот же самый вопрос. Где возможные очаги тех самых конфликтов, на которых могут сыграть силы извне? Давайте послушаем.
Но прежде всего, это все национальные субъекты Российской Федерации, потому что в них будут пытаться разжечь местные национализмы и сомкнуть их с местной этнократией, которая сформировалась за постсоветский период. Могу сказать, что сейчас есть проблема, связанная с тем, что нам пытаются навязать айнов как коренных жителей Южного Сахалина и Курильской гряды. Все это можно будет потом использовать как для сепарации этих земель, так и для разжигания национализма внутри Российской Федерации. Я могу сказать, что, например, совершенно неожиданно во Владивостоке объявилась украинская националистическая организация «Просвита», которая сейчас поддержала украинских моряков, которые были арестованы во время Керченского инцидента. В принципе, можно сказать, что это Архангельская область, например, большинство пограничных областей, Астраханская область, ряд дальневосточных регионов. То есть, в принципе, вот меньше всего проблем в Центральном федеральном округе.
Это было мнение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Наших радиослушателей мы спрашиваем, сможет ли Запад спровоцировать конфликты внутри нашей страны. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Присылайте ваше сообщение. Ну и, конечно, тот вопрос, который мы задаем и нашему уважаемому эксперту. Еще раз напомню, в студии президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, вот какую опасность представляют такие тлеющие национальные конфликты? И, по вашему мнению, где они сейчас?
Ну, по крайней мере, я согласен со своим коллегой, что у нас есть регионы, надо признать честно, что это регионы Северного Кавказа и Татарстан, Башкортостан, которые, ну, по религиозным своим они ближе, то есть,
традициям,
да, ближе тому, о чем мы с вами говорим. Это первое. И второе, давайте не забывать, что больше всего, говорим прямо, граждан России, которые воевали и воюют в Сирии на стороне бандитов, все-таки пришли из этих регионов, из тех, кто исповедует ислам. И этого скрывать уже невозможно. И на какой-то степени после того, как Россия, ну, навела какой-то относительный, повторяю, порядок в Сирии, то большая часть этих людей, которые были там, они другим странам не нужны. Они стараются все-таки вернуться в нашу страну. И этого никто не скрывает, что мы имеем проблемы, что по поддельным паспортам, по каким-то другим каналам они возвращаются, и они как были бандитами-террористами, так же они остаются и по прибытии на родину. И вокруг себя образовывают другие уже определенные ячейки. Вы, наверное, помните, что даже уже есть приказ, президент Путин это утвердил, о том, что даже те бандиты, боевики, террористы, которые содержатся в тюрьмах, они теперь будут содержаться отдельно, потому что их вот этот, как говорится, как сказать, пыл, который они пытаются донести против, как мы говорим, неверных, они даже заражают и уголовников, которые вообще к этому отношения не имеют, и провоцируют их потом уже быть боевиками. Так что эта проблема вообще первостепенная. И второе, хотел бы подчеркнуть, что это не только касается наших республик. Сейчас же после игиловцы стали перемещаться, и перемещается очень много, это уже десятки и тысячи в Афганистан. Это республика, самый неспокойный регион, который никто пока не мог навести порядок. Это безвластная республика. Американцы там 18 лет, и кроме того, что они там занимаются продажей на нашу территорию опиума, они ничем не вызывают, потому что они не контролируют вообще территорию. Вот проблема еще в чем. И если эта вся ИГИЛ в основном переместится в Талибан, в Афганистан, то мы поимеем большие проблемы, потому что Таджикистан – это страна экономически, политически и военным в смысле, слабая страна, она говорит прямо, и они ничего не могут предоставить тем боевикам, которые, не дай бог, будут проникать через их территорию к нам.
Ну, давайте послушаем Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, телефонными вот этими звонками, конечно, наносится экономический ущерб, но столь серьезного в безопасности ущерба не нанесется. Более, по-моему, опасно это вот в Крыму, когда там наши, так сказать, соседи устраивают проходы под мостом провокационные, когда в центре Симферополя недавно 27 января облили краской памятник вежливым людям.
Ну, вот это был какой-то пьяница. Тут там очень быстро вычислили, там, так сказать, виновного.
Ну, вы знаете, пьяницу может и СБУ нанять.
Да нет, ну там все ясно с ним было. Кстати, памятник за полчаса очистили. Это к слову.
Спасибо огромное. Мы напомним вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, сможет ли Запад спровоцировать конфликты внутри нашей страны? И какую опасность представляет вот эти тлеющие национальные конфликты в нашей стране? Потому что от, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, сто раз постучу по дереву, вот таких мнимых угроз, о которых мы говорили в начале программы, да, телефонные вот эти террористы, которые забрасывают и на почту сообщениями, и телефонными звонками, мы перешли к вполне реальной угрозе. И они, кстати, тоже заявлял замминистра внутренних дел нашей страны Игорь Зубов, когда сказал, что в МВД есть сведения о том, что боевики, запрещенные в России террористической группировки ИГИЛ, массово перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана. Вот это просто прямая речь, и она полностью подтверждает то, о чем вы сейчас, Сергей Алексеевич, сказали.
Ну, по крайней мере, хочу добавить, вопрос в том, что перебрасывать силы, чтобы мы ни говорили, ну, будем называть, не знаю, как там, ну, американцы сделают все возможное, чтобы основная масса руководителей ИГИЛ переместилась в те регионы, которые будут направлены против России. А регионов мы совершенно знаем точно. Это главное южное подбрюшье нашей страны, которое рядом с нами. Вот что основная проблема. И на сегодняшний момент вот переброска вот этих боевиков, это совершенно не такая большая сложная операция. Просто еще раз повторяю, что граница Таджикистана на сегодняшний момент, это не граница России. И мы должны это серьезно понимать. Поэтому, если мы это понимаем, мы должны очень подойти, ну, можно сказать, даже не то что, а грамотно к тому, чтобы заключить соглашение с Таджикистаном о том, что наши российские военнослужащие могли хотя бы контролировать границу с этой республикой.
То есть нужно сейчас в связи с вот этой угрозой и опасностью какие шаги предпринять? Вот первые, не знаю, кто-то кричит, давайте вводить визы, давайте паспортный контроль усиливать, давайте по загранпаспортам пускать. Вот что, по вашему мнению, нужно сделать?
Я не думаю, что это визовый контроль или еще что-то, потому что мы это уже все проходили, и у нас он существует. Вся работа заключается в спецслужбах только в одном. Это агентурная работа, оперативная работа, а самое главное, это то, что...
Об этом мы поговорим после небольшого перерыва на рекламу.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
Сегодня мы пытаемся понять, кто и зачем запустил в России волну лжеминирования. И от этих, слава богу, ложных угроз мы перешли к угрозе реальной. В студии президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, который вместе с нами разбирается и вот в первом вопросе, кто запустил волну лжеминирований. Ну и та тема, на которую мы вышли сейчас, и ее продиктовало заявление замминистра внутренних дел нашей страны Игоря Зубова о том, что есть ряд государств, которые готовы, ну, так скажем, сценарии с указанием конкретных территорий нашей страны как регионы возможных будущих гражданских и военных конфликтов. И вот здесь мы пытаемся понять, действительно, сможет ли Запад спровоцировать конфликты внутри нашей страны. Пожалуйста, что думаете вы? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702.
Ну, вот здесь нам такую схему нарисовали. ИГИЛ запрещен у нас в России, заходит в Таджикистан, условно говоря, может быть, и там в Киргизию. Таджики или киргизы бегут к нам, начинаются мелкие конфликты русские против таджиков-киргизов, плюс исполнители терактов азиата. Обвинение власти, что она против русских, русский бунт, власть снесена. Вот такую схему выстраивает один из наших слушателей. Может такой сценарий сыграть, как вы думаете?
По крайней мере, в нем есть определенное зерно, по которому можно, работают наши враги, и это совершенно реально. Но вопрос в том, что кто-то позволит таджикам или киргизам бежать по нашей границе, никто на это не ответит, это смешно. Потому что на сегодняшний момент мы уже научились многим, как говорится, то, что было в нашей стране и во время, как говорится, коммунистов, и потом после, во времена Бориса Николаевича Ельцина, я думаю, что сейчас никакого масса перехода границы, никто этого сделать не позволит. А то, что единичные случаи будут, это никто не интересуется. Они сейчас есть, он приезжает, мы его депортируем, допустим, в тот же Таджикистан, Киргизию, он платит $100, получает паспорт на другое имя и опять приезжает к нам. Так что, извините, это уже проблема совершенно другая.
Так, ну вот еще... Да, только граница-то у нас не очень охраняется. Гигантская калитка в степи, как Рогозин называет. Кто там, не увидишь, перешли там 10 человек или 100 человек в каком-то месте. И по городам разбежались. Ну, это так, к слову.
Да. Так, что нам пишут? Ну, с Поволжьем они погорячились, мало ли что хочет Запад, выдают желаемое за действительное. Масштабные выступления невозможны, отдельные акции – да. Только события по типу Чечни не получится. Мозгов народа больше, чем думают некоторые, пишет нам Александр. Денис пишет, а у нас миллионы таджиков и узбеков. Как кстати, иронизирует он. Что еще? Мне кажется, что эти акции, пишет нам Александр из Перми, ну, имея в виду, видимо, вот эти телефонные звонки, прекратятся числа так 31 марта или 1 апреля, я намекаю на выборы на Украине. Но выборы 25 марта
там? Да нет, с Украины там долгая история еще. Посмотришь, что у них там идет там выборы. Так, у нас Эдуард из Москвы. Здравствуйте, Эдуард, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня такой вот вопрос к вам. Все, ЖКХ у нас таджики, однако все подвалы у нас свободные для них.
Так. Ну, вы поняли, на что вы намекаете, да. Ну да. И...
При желании, при звонке может получиться довольно-таки скверная история.
Хорошо, давайте вот сейчас нашего эксперта, президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова и спросим. Сергей Алексеевич, эти люди под присмотром, под приглядом, или они, как считает Эдуард, представлены сами себе? Что хочу в подвал, то и забрасываю.
Ну, на сегодняшний момент я бы не согласился с такой трактовкой, что все у нас полнейшая анархия, кто хочет, приезжает, кто хочет, селится и так далее. Да, контроль есть, это, конечно, естественно, и со стороны миграционной службы, со стороны полиции, со стороны спецслужб. Но отрицать того, что в этих огромном количестве мигрантов, которые работают на территории Москвы или вообще России, нет граждан этих республик, которые готовы при любой ситуации получить, как говорится, приказ и выступить или сделать, то этого я отрицать не могу, потому что фактов достаточно для того, что мы их задерживаем и их привлекаем к суду.
Вот вам статистика. В прошлом году в России ликвидировали 37 террористических ячеек, которые планировали теракты на юге страны. При этом специалисты отмечали, что зачастую террористы привлекают в качестве исполнителей преступлений именно мигрантов из стран Центральной
и Средней Азии. Да, вот это подчеркивает мои слова, которые я сейчас сказал.
Ну и в таком случае, опять же, да, всегда возникает вопрос, что в этой ситуации делается и что нужно сделать для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы они понимали, что вот это то, что, по крайней мере, не стопроцентно их защитит, стопроцентные гарантии даже Господь Бог не дает, а, по крайней мере, вот те террористы, которые... вновь обращены, да, будем так говорить, и готовы ради этого сделать все, что угодно, вот чтобы их хотя бы вычислили и ликвидировали.
Насчет ликвидации мне трудно сказать, но, по крайней мере, без помощи населения нашим спецслужбам или правоохранителям трудно вообще в этой работе. Поэтому я уже говорил, наверное, вы тоже, я слушаю вашу передачу, призываете всегда, что если вы имеете, видите, что что-то происходит, выходящее за рамки того, что всегда в вашем районе, значит, подвал приезжает вечером какие-то машины, выносит какие-то тюки, какие-то грузы. Нетрудно подойти или сообщить по участковому, или сообщить 02, ничего в этом сложного нет. Это совершенно нормальное поведение граждан, которые пытаются защитить, прежде всего, себя и свою семью. А это будет помощь спецслужбам.
А у нас думают, да ну, связывают, да, сейчас вот затаскают,
Но в то же время ответная реакция своим, как только это появляется, к сожалению, наши правоохранители начинают, извините, не ту цепочку раскручивать, а раскручивать того свидетеля, который пришел и сообщил. И люди не хотят ходить в неделю по 5 раз для того, чтобы от него получили какие-то дополнительные сведения.
Ну
вот
ладно,
проблема.
Если вы этого участкового вообще видите.
Если
давайте,
видите, да,
вспомним,
еще,
что у нас есть такие населенные пункты,
которых на 5 деревень вообще никого нет.
Поэтому туда завози все, что, что хочешь.
Ну, в деревне-то террористам особо делать нечего, что-то там взрывать, упаси
Господи. Нет, а зачем взрывать, Андрей Михайлович? Вы же понимаете, что отсиживаться, отлеживаться...
Это и... да, это запросто.
Пожалуйста.
У нас звонок еще один, успеем принять?
Да, успеем. Алексей из Севастополя нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я тут звонил несколько раз по одному и тому же вопросу. Понимаете, во время 42-го года на территории бывшего военного госпиталя номер 8... Мы живем тут рядом, недалеко. Умерло очень много людей. Бойцов, гражданского, детей. Ну, не в этом суть. В 44-м году, как только город освободили, на территории этого госпиталя производили взрывные работы нашими саперами. Где и как это производилось? Это древнейшие могильники первых христиан.
Так, Алексей, не совсем поняли. У нас тема
это
совсем другая.
Это
у нас национальные конфликты. Вы, наверное, не совсем в ту передачу попали. Наверное, звонили, не дозвонили с нашим уважаемым полковником Баранцу и Тимошенко. С ними хотели,
поэтому,
наверное,
огромная
поговорить,
просьба. Да? Вы знаете, у нас одна программа сменяет другую очень быстро. Просто, вы знаете, вот каждый час. Поэтому
они каждый день с 4 до 5. Пожалуйста, звоните. Удачи вам. Спасибо.
Так, да, переходим. Точнее, возвращаемся вновь к нашей теме. И вопрос, вот, Сергей Алексеевич, да, вот так объединяя, закольцовывая то, о чем мы говорили, каким образом можно определить, где все-таки реальная, а где мнимая угроза, кто этим занимается и надо ли реагировать реагировать на каждый телефонный звонок и на каждое сообщение, которое приходит. Приходит ли вот так анонимно или приходит от граждан? Потому что мы призываем, да, будьте активнее. И что, выезжать спецназу для того, чтобы проверить подвал по телефонному звонку человека, который искренне хочет, чтобы ситуация не превратилась в трагедию?
Хочу еще раз повториться, что да, к сожалению, по любому звонку, по любому электронному сообщению о готовящемся теракте, взрыве или каких-то еще, как говорится, трагических событиях, все равно спецслужбы МЧС будут выезжать на место и проверять. Это закон, и пока этот закон никто не отменял. И говорить о том, что давайте вспомним, совершенно верно вам соглашусь, кто-то уже говорил в этой студии, что, помните, кричали «волки, волки», да, угу. А потом раз, и действительно волк пришел. Вот не хотелось бы, что когда мы кричим «волки, волки», нас приучат, а потом волк к нам придет. Вот давайте сразу мы эту волку голову оторвем до того, как, а не после того, как.
Ну, у нас как-то, честно говоря, даже с этими лжеминированиями, понимаете, думаю, что уж, ну, какой-то опыт приобрели, уж, наверное, такой массовой-то волны лжеминирования не будет, однако вот, пожалуйста, мы с вами
происходит.
Опять присутствуем при абсолютно том же повторении. Вот возьмите наши эфиры, я не знаю, там, годичной давности, когда-то все это происходило. Просто вот действительно есть, ну, некое не очень приятное впечатление, что мы бегаем по кругу, и опять мы видим абсолютно тот же самый масштаб и те же самые вопросы, которые остаются без ответа. Так, Андрей Михайлович?
Конечно, конечно, так оно и есть. Но мы будем возвращаться к ним. Если уж эти действия будут продолжаться, надо с ними пытаться бороться. Ну, пока получается так, как получается. Но это не значит, что нужно бросать все это, и чтобы все было по течению. Потому что рано или поздно, 10 раз действительно взорвется. Будут выезжать, будут проверять. Действительно нужно опираться на население. Правильно сказал Сергей Алексеевич. Если мы не поможем друг другу, будет очень сложно.
Ну что ж, спасибо огромное. Я надеюсь, что наши радиослушатели сегодняшний наш эфир все-таки не посчитают вот чисто информационным, а может быть, это будет еще и какое-то определенное указание к тем действиям, которые надо предпринимать для того, чтобы все мы с вами чувствовали себя в безопасности. Сергей Гончаров, Андрей Баранов и Елена Фойна были с вами.
Национальный вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.